Говорит Радио Свобода. На минских переговорах по урегулированию кризиса на Украине достигнута договоренность об освобождении нескольких десятков пленных. В России вступил в силу закон, приравнивающий некоторых блогеров к средствам массовой информации. Истек срок разрешения на временное пребывание на российской территории Эдварда Сноудена. Начинается чемпионат России по футболу. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня пятница, 1 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Но начнем с памятной даты. В Польше отмечается 70-я годовщина начала Варшавского восстания. Оно было организовано командованием польской армии Краевой против немецких войск в попытке освободить столицу и страну от нацистов до прихода Красной армии, чтобы провозгласить независимость польского государства и дать возможность вернуться в Варшаву из Лондона польскому правительству в изгнании, которое по их плану пришлось бы признать и Советскому Союзу. Варшавское восстание было подавлено, погибли по разным оценкам от 100 до 200 тысяч варшавян. 80% жилых кварталов столицы Польши были целенаправленно уничтожены нацистами, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Несмотря на не по сезону горячую политическую ситуацию, связанную с эмбарго на экспорт польских продуктов в Россию и выборами новых властей Европейского Союза, сегодняшний день в Польше практически полностью посвящен 70-летию начала Варшавского восстания, события величественного и трагического одновременно. Вопрос о том, стоило ли начинать восстание, в результате которого погибли около 200 тысяч человек, до сих пор остается в Польше актуальным. Об этом говорил во время торжеств и президент Польши Бронислав Комаровский, в прошлом активный участник антикоммунистической оппозиции.
И мы тоже отвечали, как наши ойцовы. Że czasami po prostu nie można inaczej. Że czasami trzeba.
Мы так же, как и наши отцы, отвечали на этот вопрос. Иногда иначе поступить просто нельзя. Иногда нужно рисковать, поскольку нельзя согласиться на торжество зла. И иногда нужно подтверждать свою любовь к родине также готовностью терпеть лишения и идти на жертвы. Теперь видно, что мы выиграли вместе. Два поколения поляков, поколение армии Краевой и поколение солидарности.
Два польские поколения. Поколение армии Краевой и поколение солидарности.
В 1944 году, после 5 лет гитлеровской оккупации, было принято решение поднять восстание в Варшаве так, чтобы приближающуюся Красную армию в столице встретила уже польская администрация. К восстанию усиленно призывали также и советские власти при помощи польскоязычной радиостанции, передававшей из Москвы. Однако, дойдя до Вислы, которая разделяет Варшаву на две части, Красная армия остановилась и не форсировала реку, что дало возможность гитлеровцам кроваво расправиться с повстанцами, а затем не спеша практически полностью разрушить левобережную Варшаву. Почти все жители столицы были вывезены на работы в Германию, в лагеря. По подсчетам ученых, в Варшаве после восстания осталось не более 1000 человек. Во времена Польской Народной Республики правда о Варшавском восстании замалчивалась. Лишь после падения коммунистического режима в 1989 году годовщину его начала стали отмечать на государственном уровне, говорит генерал Збигнев Стібар-Рильський, председатель объединения ветеранов Варшавского восстания.
Те, кто пережили капитуляцию, шли до неволи.
Те, кто выжил, прошел через капитуляцию, плен и лагеря, они знают, что это значит потерять свободу. Нет ничего хуже этого. Но мы боролись, и свободу удалось завоевать ценой многих сражений и моря крови. Дорогие мои, я так растроган, что мне не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Разве, покидая разрушенную Варшаву, мы могли надеяться на то, что она будет восстановлена? А ее восстановили, и это чудо. Когда я с кургана повстанцев смотрю на светящуюся огнями иллюминации Варшаву, сердце мое радостно бьется, ведь, несмотря на поражение, восстание, мы все же победили.
Мимо кленски, мимо поражки, мамы звеченство.
В эти дни в Варшаве находятся около 1200 ветеранов восстания, живущих не только в Польше, но и далеко за рубежом. Опасаясь преследований, часть из них покинула страну. Торжественное мероприятие, в том числе и с участием президента Бронислава Комаровского, продлятся в Польше, а прежде всего в Варшаве, несколько недель. А в 17.00, в день начала восстания, случается то, что объединяет всех варшавян и зачастую приводит в замешательство туристов. На минуту включаются сирены, и весь город, автомобили и прохожие останавливаются, чтобы отдать дань памяти тем, кто 1 августа 1944 года, часто без оружия и соответствующей подготовки, не побоялся бросить вызов огромной нацистской военной машине. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 1 августа. Бывший президент Украины Леонид Кучма и пресс-служба ОБСЕ подтвердили информацию о том, что на переговорах в Минске достигнуто соглашение об освобождении заложников, взятых в плен во время боевых действий в Донбассе. Очередное заседание контактной группы по Украине пройдет на следующей неделе, возможно, снова в белорусской столице. За ходом переговоров следит корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
На заседании в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об освобождении 20 человек, взятых в плен в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом заявил прессе один из участников переговоров, бывший президент Украины Леонид Кучма. По его словам, в результате переговоров сепаратисты также пообещали передать Киеву личные вещи погибших на борту малазийского «Боинга». Представители так называемой Донецкой Народной Республики, в свою очередь, утверждают, что согласие было достигнуто об обмене пленными по схеме 20 на 20. При этом сепаратисты не сообщают, когда может произойти такой обмен. 31 августа в Минске, в государственной резиденции Заславль, прошли переговоры, в которых участвовали бывший президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, а также представители руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Информацию о возможном обмене заложниками подтвердили и представители ОБСЕ. Участники встречи обсудили ситуацию с заложниками и другими незаконно задержанными в ходе конфликта людьми. В качестве первоочередного шага принято обязательство о немедленном освобождении значительного числа задержанных, отмечается в сообщении пресс-службы ОБСЕ. В документе сказано, что освобождение заложников и других незаконно задержанных людей является важным элементом для обеспечения согласованного сторонами и стабильного перемирия. Другие элементы включают в себя механизм наблюдения и контроля над соблюдением соглашения о прекращении огня, а также эффективный контроль границы между Украиной и Российской Федерацией, сказано в сообщении ОБСЕ. Следует отметить, что переговоры в Минске разбились на два уровня. Первый – уровень контактной группы, и другой уровень – эксперты. В то время как очередная встреча контактной группы должна состояться на следующей неделе, переговоры экспертов продолжались и сегодня, 1 августа. Напомним, 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, с таким предложением к нему обратился по телефону президент Украины Петр Порошенко. Позже готовность Белоруссии провести минские консультации по украинскому кризису одобрила и Россия, о чем заявил столица Таджикистана министр иностранных дел России Сергей Лавров. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Отметим, что с 1 августа начинает курсировать пассажирский поезд «Москва-Симферополь». После аннексии Крыма стало меньше возможностей добраться до полуострова, который российские власти преподнесли гражданам как доступный курорт. В распоряжении россиян до сих пор были только автомобильная переправа через Керченский пролив и открытые в начале июня авиарейсы лоукостера «Добролет» дочерней компании «Аэрофлота». Но и эта авиакомпания попала под международные санкции, и теперь ее положение не назовешь стабильным. Однако вовсе не Крым стал главным событием на российском туристическом рынке в 2014 году. Банкротство нескольких турфирм в разгар сезона дало повод говорить о влиянии политических решений на отдых россиян. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Кристина Тетерина.
После аннексии Крыма перспективы полуострова как туристического направления для россиян оказались под вопросом. Транзит через территорию Украины для России закрыт. В начале сезона туристический выход к Черному морю взялся расширить Аэрофлот, направив в облет Украины до Симферополя самолеты дочерней компании «Добролет». Поезд «Москва-Симферополь» с 1 августа пойдет в Крым, тоже не через территорию Украины, а посредством паромной переправы через Керченский пролив. В этом же направлении сегодня устремляются и автомобильные путешественники. Сейчас автомобилистам придется выстоять пробку более чем в 2500 машин, скопившихся в порту Кавказ в ожидании переправы через Керченский пролив, прежде чем они попадут на Крымский полуостров, сообщает Единая транспортная дирекция, которая помогает заниматься водной перевозкой. Генеральный директор национального туроператора «Алиан», руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский так описывает транспортную ситуацию на пути в Крым.
Которые едут на собственных автомобилях, добираясь до место отдыха, упереться в пробку на сутки, конечно, мало кого устраивает. Многие разворачиваются и едут, загружают с ближайшие курорты Краснодарского края. Авиационное сообщение, которое, безусловно, увеличилось, и география полетов, и частота, они просто не способны дать тот объем, необходимый для того, чтобы загрузить Крым. Кроме того, надо не забывать, что подавляющее большинство отдыхающих в Крыму в предыдущие годы – это были граждане Украины, которых тоже в этом году в Крыму практически нет. Поэтому в настоящий момент по статистике нашей, по статистике туроператоров, загрузка здравниц крымских не превышает 50%.
Сезон 2014 года запомнится тысячам российских туристов не поездкой в Крым, а сорванной поездкой за границу из-за банкротства туроператора. В конце июля объявила о приостановке работы турфирма «Роза Ветров Мир». Двумя неделями ранее прекратила обслуживать клиентов фирма «Нева», один из старейших туроператоров России. Приостановив работу 16 июля 2014 года, турфирма «Нева» лишила отпуска более 17 тысяч человек. 6 500 их клиентов находились за рубежом, ожидая возвращения домой. Помощь «Неве» с возвращением туристов из-за рубежа окажет ассоциация «Турпомощь». По словам Александра Асауленко, замдиректора ассоциации «Турпомощь», денег для вывоза туристов достаточно.
Все идет в достаточно штатном организованном режиме. На сегодняшний день большая часть туристов компании «Нева» уже вывезена на территорию России. В самое ближайшее время оставшаяся, опять же, большая половина будет вывезена.
Одной из причин, вызвавших проблемы в турбизнесе и банкротство «Невы», по мнению руководителя фирмы Сергея Тимралиева, стал рост самостоятельного туризма. Все больше россиян сегодня перестают доверять организацию своего путешествия туроператорам или каким-либо сторонним ведомствам, подтверждает генеральный директор туроператора «Алиан» и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
И этот тренд, он имеет место по всему миру, и в России в том числе. Количество желающих отправиться самостоятельно, оно в последние годы постоянно неуклонно растет. Но при этом мы понимаем, что есть такие направления массовые, туроператорские, так называемые направления, по которым стоимость отдыха через турфирму, она в любом случае ниже, нежели приобретение подобной же путевки напрямую в отеле. За счет специальных условий, которые туроператоры получают в отелях, за счет специальных условий, которые туроператоры имеют на перелет, это те же чартеры. Поэтому я думаю, что онлайн-бронирование 100% рынка все равно занять не сможет.
Илья Уманский полагает, что самостоятельный туризм, конечно, значительно влияет на туриндустрию в целом. Турфирмы всегда должны оценивать тенденции, перестраивать свои процессы, в том числе формируя предложения, которые для их клиентов выгоднее, нежели предложения, доступные туристам напрямую. Директор «Невы» Сергей Тимралиев, объясняя причины ее банкротства, утверждает, что одним из главных разрушительных факторов в ситуации с его фирмой стал запрет выезда за рубеж для сотрудников МВД и добровольно-принудительная переориентировка силовиков на отечественный отдых, например, на Крым. Как выяснилось, именно сотрудники правоохранительных органов составляли значительную долю клиентской базы «Невы». Илья Уманский согласен, что политическое решение могло сказаться и на бизнесе конкретной компании.
Безусловно, рекомендация не выезжать силовикам за рубеж в настоящий момент, она работает. И мы ощущаем этот тренд. Конечно, данная категория туристов выбирает различные места отдыха внутри страны, и это не только Крым. Проблемы Крыма не связаны с отсутствием желающих поехать туда. По статистике, которую опубликовал ВЦИОМ, количество желающих провести свой отдых, свой отпуск в Крыму увеличилось в этом году по сравнению с прошлым годом почти в 5 раз. Но вот количество людей, которые туда могут добраться, к сожалению, не настолько велико. Ключевая проблема загрузки Крыма в этом году – это транспортный вопрос. К сожалению, ситуацию исправить не удалось в этом сезоне.
По результатам исследования социологов Левада-центра, поток российских туристов в Крым с прошлого года увеличился в 2 раза – с 2% до 4%. В абсолютных величинах это сопоставимо с количеством тех, кто отправляется на отдых в Египет. А эта страна до сих пор остается самым дешевым для россиян вариантом приморского отдыха, рассказывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Египет – это традиционный бюджетный отдых. Могут быть вот на ближайшие даты туры дешевле, чем в Египет, Болгарию, Грецию, на Кипр, Хорватию, просто потому что они горящие. Дешевле Египта ничего нет. Если мы смотрим конъюнктуру на конкретные даты заезда в зависимости от спроса, опять же, конкуренции и так далее, то ниже, чем Египет, могут стоить летом. Греция, Кипр, Хорватия, Болгария.
В Египет, к тому же, сейчас по-прежнему легче уехать, чем в Крым и во многие другие страны. Россия сейчас переживает тяжелые времена, заключает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Во-первых, отток от визовых стран, потому что тут пугали слово «санкции». И одна из причин делать это то, что у нас вырос евро, и люди предпочли направления, в которых цены выражаются в долларах. Вся эта совокупность факторов оказала довольно серьезное влияние. Это один из самых тяжелых сезонов, который был у нас, начиная с 2008 года.
Крымский вопрос испортил не только картину в российском турбизнесе, но и отношение к российским туристам. Нашумевшее сообщение о массовой драке на турецком курорте Кемер между россиянами и украинцами оказало спекуляцией. Но конфликты и стычки с россиянами на почве политики их страны участились, о чем часто говорят в соцсетях. С гостеприимством в отношении россиян тоже, вероятно, проблемы. Международные социологические исследования показывают, что в популярной у России и Турции лишь 18% местного населения благоприятно относятся к россиянам. В Египте на 6% больше. В организованном туризме это заметить трудно, говорят специалисты. На вопрос, стоит ли опасаться на отдыхе российским путешественникам, а также влияет ли политический аспект на туризм, ответил Илья Уманский.
Я не думаю, что туристам стоит беспокоиться о месте своего отдыха. Все-таки надо понимать, что туристический бизнес глобален, и люди, которые в этом бизнесе заняты, они заинтересованы в туристе. Это тот человек, который приносит им доход. Поэтому я думаю, что даже в данной непростой политической обстановке принимающие компании, они ждут туристов из России в том числе.
Кристина Тетерина, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 1 августа. Истек срок разрешения на временное пребывание в России Эдварда Сноудена. Бывший контрактник Агентства национальной безопасности США бежал из своей страны от обвинений в разглашении секретной информации. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам «Гардиан» и «Вашингтон Пост» информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств. После аннулирования властями США удостоверения личности Сноудена и его неудачных попыток добраться до стран, где он мог бы и хотел получить политическое убежище, Сноуден вынужденно несколько недель провел в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. До тех пор, пока 1 августа 2013 года беглец не получил официальное разрешение на временное пребывание в России в течение года. Тему продолжает Елена Поляковская.
Нынешние новости, связанные с именем Сноудена, выглядят довольно блекло в сравнении с тем повышенным вниманием, которым пользовался бывший сотрудник американских спецслужб еще год назад. Впрочем, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков считает, что эффект скандала прошел, но об Эдварде Сноудене не забыли.
Я не согласен, что его забыли, потому что он продолжает удивлять мир. По его заявлениям продолжают происходить скандалы и политические, и иные. И я не считаю, что его забыли. Другой вопрос, что его нахождение в России носило исключительно такой фантастический характер, и было приковано внимание к его персоне всех СМИ, но это как бы эффект новизны, необычности ситуации сработал. Сейчас все понимают, что Сноуден сам по себе, он ведет свою собственную игру, он продолжает разоблачать спецслужбы, он продолжает давать информацию, в том числе, которая потом всеми СМИ довольно широко обсуждают. И мне кажется, что у него в загашнике есть что-то, что вы еще раз и не один раз, наверное, напомните о себе. А то, что вот такой был эффект необычности, неординарности ситуации, в которой оказался Сноуден, вот эта вот жизнь в аэропорту, это непонятно, то ли он наш агент, то ли он не наш агент, то ли он к нам заброшен, то ли от нас. Вот эта вот необычность, неординарная ситуация, конечно, привлекла огромное внимание СМИ.
Политолог Станислав Белковский не сомневается, что определенные заслуги Эдварда Сноудена перед Россией станут поводом для продления ему временного убежища.
Эдвард Сноуден – фигура весьма примечательная. На мой взгляд, на его подвиги его подвигло тщеславие. Желание оказаться в центре глобального внимания за счет тех секретных документов, которые случайно оказались в его руках. Это достаточно распространенный мировой истории сюжет, который, как правило, все в той же мировой истории заканчивается очень плохо для ситуативного и временного героя сюжета, каким в данном случае является Эдвард Сноуден. Я думаю, что Владимир Путин по-своему обязан Сноудену, потому что именно Сноуден открыл российскому президенту глаза на технические возможности спецслужб США по прослушиванию телефонных разговоров, помещений и так далее. Я думаю, что крымский кризис, события на Украине и все прочее, в них есть и доля Сноудена, потому что Путин убедился, что никаких тайн США у него нет, а раз у него нет тайн США, то можно действовать без оглядки на это соображение. Но в то же время Сноуден утратил интерес для всего мира, будучи отключен, собственно, от главного источника своей славы, документов и архивов Агентства национальной безопасности США. И еще год назад я говорил о том, что примерно в это время Сноуден окажется в психологическом кризисе, связано именно с тем, что для костра его тщеславия кончились дрова. Так оно сейчас и происходит, хотя думаю, что определенные моральные обязательства российской власти перед ним все же побудят нашу страну продлить ему убежище.
История Сноудена имела международный резонанс по двум причинам. Во-первых, разглашенная информация показывала, что АНБ шпионит и за теми, кого США называют своими союзниками. Среди тех, кто, по данным Сноудена, оказался в поле зрения разведки США, были, например, первые лица Германии, Испании и Бразилии. Во-вторых, решение Владимира Путина спрятать Сноудена в России было истолковано как провокационное по отношению к США и другим западным странам, считающим, что Эдвард Сноуден должен предстать перед судом. Геннадий Гудков, который долгое время был зампредом Комитета по безопасности Российской Госдумы, затрудняется ответить, с каким знаком плюс или минус можно оценить то, что сделал Сноуден.
Дело в том, что какие-то секреты государственные быть должны, и я, например, противник полной открытости государственной политики. Не может такого быть. Если будет полностью открыта государственная политика, значит, государства будут что-то очень серьезно проигрывать, и это приведет к каким-то тяжелым последствиям. С другой стороны, чрезмерная закрытость государства, двойные стандарты, фальшь, вранье, когда они становятся слишком масштабными, это тоже очень плохо. Сноуден, я полагаю, что до известной степени идейный борец вот с этой закрытостью государств, но, на мой взгляд, можно бы поставить знак «плюс», но с известной оговоркой. Знаете, когда что-то бывает чересчур много, все равно образуется какой-то там и негативный эффект. Безусловно, любое государство должно и имеет право иметь свои собственные секреты, и не очень хорошо, когда эти секреты становятся вдруг достоянием широкой публики. Ну, давайте вот мы просто возьмем пример семьи. В любой семье, что там люди говорят друг другу на кухне? Это вовсе не означает, что это действительно они так друг к другу относятся, я имею в виду какие-то там ругательства, неосторожные слова там с криками «убью» там и так далее, не дай бог. На самом деле эти люди могут друг друга очень любить, хорошо относиться, и если мы будем раздувать эти семейные скандалы или какие-то дрязги, то это ничего хорошего ни одной семье не принесет. Поэтому должна быть какая-то мера, и очень трудно определить, но мера должна быть в открытости и закрытости государственной политики. Не может быть полностью открытой государственной политики, она должна иметь свои секреты. Поэтому разоблачать, наверное, надо то, что вредит народам. Разоблачать надо то, что, наверное, является ложью не во спасение, а во вред.
Российская власть, безусловно, использовала информацию, предоставленную Эдвардом Сноуденом, в международной игре, считает политолог Станислав Белковский. Однако, по его мнению, это не может продолжаться вечно.
Я думаю, что российское государство использовало его в полной мере. Во-первых, сам Владимир Путин, я думаю, глубоко перепахан определенным объемом информации, полученным от Сноудена. С другой стороны, эти документы использовались для того, чтобы внести раскол определенный между США и Евросоюзом, в частности, в истории о прослушивании канцлера Ангела Меркель и некоторых других аналогичных сюжетах, посеявших зерна сомнений в евроатлантическом единстве. Но, понимаете, любой провалившийся шпион, он интересен до определенного предела. Как истекает источник секретных данных, истекает интерес шпиона. А, видимо, других важных аргументов в пользу титанического значения собственной личности Эдвард Сноуден за минувший год не предъявил ни своим симпатизантам, ни своим оппонентам.
Со Станиславом Белковским отчасти согласен и Геннадий Гудков. Однако, по его мнению, точку в большой игре с участием Эдварда Сноудена ставить пока рано. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. С 1 августа в России вступают в силы законы, прямо или косвенно регулирующие активность в интернете. Устанавливается уголовная ответственность за проявление экстремизма в сети. Блогеров, тысячников фактически приравнивают к средствам массовой информации. А Роскомнадзор, на который возложена обязанность контролировать организаторов распространения информации, по сути дела получает права и функции правоохранительного органа. Об этих изменениях в законодательстве шла речь в программе «Лицом к событию», которую провела Марьяна Тарач. Чешникова. В студии «Радио Свобода» были вице-президент Ассоциации интернет-издателей Антон Меркуров и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Закон обязывает Роскомнадзор составлять реестр всех пользователей в интернете, чьи страницы посещают более 3000 раз в сутки, а блогеров выполнять требования, предъявляемые к средствам массовой информации, в том числе проверять достоверность информации, подписываться реальным именем и не скрывать общественно значимых сведений. В свою очередь, компании, которые попадают под определение организатора распространения информации, то есть сервисные интернет-компании, эксплуатирующие электронную электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, IP-телефония, а также социальные сети будут обязаны в течение 6 месяцев хранить информацию обо всей переписке пользователей и по требованию государственных органов обязаны предоставлять информацию о своих пользователях. В противном случае им грозит штраф. Помимо этого, начинают действовать поправки, внесенные в Российский уголовный кодекс. Теперь лица, которые посредством интернета и других сетей массовых коммуникаций будут призывать к экстремистской деятельности, унижению человеческого достоинства, возбуждению ненависти или вражды, будут преследоваться в уголовном порядке, и максимальный срок наказания по этому виду преступления достигает 5 лет лишения свободы. Поясните, пожалуйста, Антон, с вашей точки зрения, со вступлением вот этого закона в силу, реально, что изменится для российских пользователей интернета?
Это непрофессиональный и глупо написанный закон, который затрагивает абсолютно абстрактную сущность населения. Под названием блогер это первый раз, чтобы в законодательство попало слово, которое вот описывает вообще все, что угодно. Там любого человека можно описать как блогер сегодня. Вот, собственно, это результат того, когда власть, как я понимаю, или администрация президента, или спецслужбы достаточно нервно отреагировали на то, что в результате последних событий медиа же зачищены. У нас сейчас вместо медиарынка асфальт, как выразилась недавно Галина Тимченко в статье, что нет СМИ никаких, а есть благосфера, которую контролировать тяжело. И это раздражает. И в какой-то момент вот была такая инициатива, которая прошла в виде того, что закон о блогерах. Скорее всего, я считаю, что оно носит более технический характер, то есть, ну, зачем-то нужен этот закон спецслужбам. И, с другой стороны, конечно же, такой репрессивный, потому что, ну, смотрите, если есть закон, который невозможно применять, мы понимаем, глупо и так далее, но все равно он есть, он нас пугает, и теперь мы все, то есть, я это наблюдаю, 10 раз люди будут думать, прежде чем писать какую-нибудь глупость в интернете. Ну, и там написать что-нибудь плохое про чиновника, про государство тоже не очень-то и будут, то есть, останутся, конечно, какие-то, но в массе своей люди, мне кажется, включат самоцензуру.
Мы говорим о двух законах. Начать с того, который условно закон о блогерах. По опыту могу сказать, что когда вводится какой-то новый инструмент, особенно такой непонятно написанный, так правоохранители вначале ничего не будут делать. То есть, скорее всего, правоприменение окажется отложенным. Здесь есть, ну, первый такой элемент запугивания, это понятно. Но, кроме того, здесь, мне кажется, важно еще, когда хочется какого-то условно блогера привлечь к ответственности правоохранительным органам, один из неприятных для них моментов заключается в том, что нужно доказывать, что это именно он написал. Если это будет приравнено, как бы, в каком-то условном смысле к СМИ, то и ответственность будет доказываться легче. С кем надо, с тем и случится. Все такие законы, они просто изначально предназначены для избирательного применения.
Срок хранения данных расширяется законодательно, опять же, по просьбе спецслужб, которым нужно еще больше инструментов. Сегодня сколько-то данные тоже хранятся, и хранятся не сутки, и не двое, достаточно. Есть закон о СОРМ, проведении следственно-оперативных мероприятий, и все там есть, и всех достать уже можно было давно, и всех заглянуть можно уже было давно. Главная проблема не в сроках и не в написанном. И, в принципе, я там смотрю список Минюста, что блокируется в целом действительно радикальный ислам исключительно. То есть нет такого, чтобы там вот за там какие-то а-ля оппозиционные высказывания кого-то сильно особо где-то блокировали. Главный-то конфликт в том, что на самом деле пусть хранятся хоть годы эти данные, особенно если оплачивают это ФСБ, а не сами провайдеры, не сами люди. Главный конфликт, что доверие к спецслужбам в России ровно ноль. То есть вопрос в том, что все эти законы, они в целом, на самом деле, сами по себе, может, сформулированы не очень хорошо, может, где-то там не такие, но в целом идеологически в условиях там войны, в условиях там состояния России, это все правильно. Другой вопрос, что ни грамма доверия этим людям, которые эти законы применяют, нету. Выложили тут ребята переписку Дворковича в интернет, написали об этом все, почитали, ох, какая переписка, и тут же, естественно, блог заблокировали, твиттер-аккаунт этого блога «Болтай» тоже заблокирован, и в России он не показывается, на Западе прекрасно при этом показывается. И вот смотрите, для этого нужен был закон о блогерах? Нет, не нужен. Блог Навального там заблокировали без всякого закона о блогерах? Заблокировали. А зачем все это было делать, если и так можно было посадить?
Это какая-то имитация борьбы, которая, ну, отчасти должна запугивать граждан, видимо, а отчасти добавляет очков конкретным авторам. Там, где в самом деле речь идет об оппозиции, о политике давления на оппозицию, там это регулируется, ну, прямыми приказами.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию» с сегодняшнего дня. Российских блогеров в соответствии с новым законодательством фактически приравняли к средствам массовой информации.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 1 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Трехдневное прекращение огня между Израилем и Хамас, объявленное сегодня утром, продолжалось всего несколько часов. Израильские военные объявили, что возобновляют боевую операцию в ответ на обстрелы из сектора Газа. В совместном заявлении, обнародованном в Вашингтоне генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и госсекретарем США Джоном Керри, говорилось о том, что затишье должно было быть использовано для предоставления гуманитарной и медицинской помощи мирному населению сектора Газа. Соединенные Штаты являются основным союзником Израиля, но это отнюдь не означает, что американцы 100% поддерживают нынешнюю операцию израильской армии. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
57% американцев, согласно последним опросам службы Расмуссена, считают, что США не следует вообще вмешиваться в палестино-израильский конфликт, ну или, по крайней мере, не обременять себя излишними заботами об урегулировании ситуации в Газе. Однако ни много ни мало, как 30% опрошенных высказались как раз за оживление американской дипломатии и за прекращение экономической помощи одной или обеим сторонам, если это подтолкнет их пойти на риск во имя мира. 30% респондентов также полагают, что за поддержку Израиля США расплачиваются потерей благорасположения мусульманского мира. Эта треть электората сосредоточена главным образом на левом политическом фланге, замечает гость «Радио Свобода», профессор юридического факультета университета Нортвестерн Юджин Конторович. Американские левые, по его наблюдениям, далеко не в восторге от Израиля как государства. Довод, который я чаще всего слышу в эти дни и от коллег-профессоров, и от студентов, сводится к тому, что Израиль – это богатырь Голиаф, а палестинцы – слабый Давид, и что они, будучи людьми просвещенными, симпатизируют слабым, поскольку слабые – жертвы агрессии сильных, а потому правда всегда на их стороне. А те, на чьей стороне правда, рано или поздно побеждают. То, что Израиль не признает логики неизбежности поражения сильных, очень коробит левых интеллектуалов и настраивает их на суперкритический лад в отношении еврейского государства. При этом сильная армия Марокко может крушить слабое повстанческое движение Полисария, а сильная Россия — отрывать Крым у слабой Украины. Но демонстрации против Марокко или России на наших университетских кампусах я не наблюдаю. Так что довод о любви к слабым не очень убедительный. Возмущение левых операциями израильской армии, считает профессор Конторович, гораздо лучше объясняет их отождествление Израиля с капиталистическим Западом. Это отождествление зародилось на пике холодной войны и сохраняется по сей день. Несмотря на то, что угроза Западу и Израилю исходит сегодня не от идеологически близких западным левым социалистов Сирии, Ираке или Фатх, а от, казалось бы, духовно чуждых им исламистов – Ирана, Аль-Каида, Хизбаллы, Хамас. Те, кто корит Израиль за силовые действия, корят за это же и Америку, будь то война во Вьетнаме или кампания в Ираке и Афганистане. Разница лишь в том, что Америка по-настоящему сильна и ей легче переносить поношения. Израиль куда менее силен, и эти нападки очень больно бьют по его имиджу за границей и по его самооценке. Критика левых интеллектуалов таким образом эффективна в случае Израиля, и интеллектуалы ничем не отличаются от прочих людей в желании быть эффективными. Израиль, продолжает наш собеседник, является в глазах левых воплощением немодных пороков человечества, и заодно это прегрешение его армии подвергаются суровому бичеванию. Израиль в сегодняшнем мире – это очень яркий символ национального государства. В этом не было бы ничего дурного, если бы национальная идентификация, подкрепленная силой оружия, не являлась в настоящее время в сознании прогрессистских кругов Америки и Европы непростительным атавизмом. Идеал прогрессистов – единая Европа, преодолевшая порочную привязанность к национальному суверенитету. Сепаратистские общественные движения в Шотландии или Каталонии являются реакцией на общий тренд в сторону построения транснациональных объединений. И, как мне представляется, левый лагерь испытывает такую же сильную антипатию к каталонским националистам, как и к израильским. В 18 веке благомыслящие передовые мыслители Запада корили евреев за то, что у них нет своего государства, отмечает профессор Конторович. Потомки тех мыслителей ругают основателей современного Израиля за отставание от интеллектуальной моды, поменявшейся на 180 градусов. Меня, как и всех нормальных людей, печалит гибель мирных граждан в вооруженном противостоянии палестинцев и израильтян. Но по обе его стороны, а не только палестинцев. Я постоянно слышу о чрезмерном, непропорциональном использовании силы израильской армии. Но что значит «непропорциональным» с точки зрения международного права, которым я занимаюсь много лет? Значит ли это, что достигнутые результаты несоизмеримы с масштабами жертв и разрушений в Газе? Непропорциональным по отношению к чему? Риском ракетных обстрелов Израиля, фактических и потенциальных, риском проникновения диверсантов на его территорию через туннели в Газе. Я знаю, многие американцы шокированы высказыванием израильских военных, что их операции в секторе сродни стрижке газона. Мол, когда трава подрастает, ее надо косить. Меня самого это шокирует. Но что делать? С чем сравнивать действия Израиля, чей уход из Газы и породил эти постоянные кровопролитные стычки с Хамас и обрек мирных жителей по обе стороны границы на страдания и лишения? Где лежит отправная точка в оценке гуманности или негуманности действий армии обороны Израиля? Ведь в мире нет ни одного другого государства, на которое постоянно, в течение десятилетия, падали бы ракеты неприятеля, жаждущего его уничтожения. Это мнение Юджина Конторовича, профессора юриспруденции Университета Норт-Вестерн. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы». В понедельник, 4 августа, в Вашингтоне откроется первый в истории саммит США-Африка. Этот форум проводится по инициативе президента США Барака Обамы с целью обсудить пути экономического сотрудничества между США и африканскими странами. Однако лидеры по меньшей мере трех стран африканского континента в Вашингтон не приедут в связи со вспышкой в Западной Африке лихорадки Эбола, унесшей жизни нескольких сотен человек. Всемирная организация здравоохранения находит ситуацию крайне тревожной. Соединенные Штаты призывают своих граждан воздержаться от поездок в Западную Африку. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
На саммит в американскую столицу не приедут президенты Либерии, Сьерра-Леоне и, возможно, Гвинеи. В Сьерра-Леоне, где от лихорадки Эбола скончались сотни человек, в четверг было объявлено чрезвычайное положение. В районах, где обнаружен вирус, вызывающий лихорадку, введен карантин. Жесткий контроль вводится в режим работы главного аэропорта страны. Накануне аналогичные меры приняла Либерия. Границы этой страны закрыты. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала нынешней вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в общей сложности скончались 729 человек, а более 1300 человек инфицированы. Смертность в результате заболевания лихорадкой достигает 90%. Вакцины против вируса, который передается через кровь и другие биологические жидкости, нет, как и нет эффективных методов лечения. Среди скончавшихся в последние дни многочисленные медицинские работники, самоотверженно помогавшие зараженным вирусом пациентам. Среди них главврач Сьерра-Леоне доктор Брима Каркбо, а среди инфицированных американский доктор Кент Брентли и помогавшая ему медсестра Нэнси Райтбол. По последним сообщениям, их состояние ухудшается. В Вашингтоне к решению лидеров африканских стран отказаться от участия саммита США-Африка отнеслись с пониманием. «Мы понимаем, чем они заняты и почему они решили не приезжать на саммит», сказала помощник государственного секретаря США по делам Африки Линда Томас-Гринфилд. «Я разговаривала по телефону с каждым из этих лидеров, с тем, чтобы непосредственно от них узнать о том, что происходит в их странах, и спросить, чем мы можем помочь». Этот вопрос будет также обсуждаться на саммите. Мы уже сейчас тесно сотрудничаем с этими странами. Там работают специалисты из нашего центра контроля и профилактики заболеваний, и мы оказываем техническую помощь. К незамедлительной помощи пострадавшим от эпидемии странам призывает также Всемирная организация здравоохранения. Генеральный секретарь этой организации Маргарет Чейн сообщила об ассигновании 100 миллионов долларов на крупномасштабную операцию по борьбе со вспышкой лихорадки. Сегодня в женевской штаб-квартире ВОЗ Чейн примет представителей Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне для того, чтобы обсудить наиболее эффективные пути осуществления объявленной программы. Американские эксперты признают серьезную ситуацию, но подчеркивают, что вероятность распространения вируса за пределы региона, а тем более в Соединенные Штаты, очень низка.
This is the toughest Ebola outbreak we've ever had to face.
Это самая серьезная вспышка лихорадки Эбола, с которой нам приходилось сталкиваться. А сам этот вирус очень страшный и беспощадный, сказал в интервью телекомпании NBC директор Центра контроля и профилактики заболеваний Томас Фриден. Но нам надо разумно подходить к этому вопросу. Заразиться лихорадкой Эбола можно только от тяжелобольных, и то при самом тесном контакте с больным или его кровью и биологическими жидкостями, подчеркнул Фриден. Тем не менее, Центр контроля и профилактики заболеваний призвал американцев, желающих посетить Западную Африку, воздержаться от поездок. Всем американским больницам рекомендуется с особой бдительностью следить за пациентами, обращающимися за помощью, с симптомами, похожими на проявление лихорадки Эбола. Аналогичные рекомендации переданы сотрудникам авиакомпаний и аэропортов. Так, в частности, если на борту самолета окажется человек с такими симптомами, как высокая температура или кровотечение, членам экипажа рекомендуется выдать этому человеку санитарную маску и постараться изолировать его от других пассажиров. Капитану авиалайнера предписывается немедленно сообщить о случившемся авиадиспетчерам, с тем, чтобы медицинский персонал в аэропортах был готов принять пациента. Что касается двух американских медработников, заразившихся вирусом Эбола в Либерии, то их готовятся эвакуировать на родину. Для этого в Либерию будет направлен специально оборудованный самолет. В Соединенных Штатах больных поместят в инфекционное отделение больницы при университете Эмори в Атланте.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В международной прессе продолжается обсуждение решений Третейского суда в Гааге и Европейского суда по правам человека в Страсбурге, обязывающих Россию выплатить огромные суммы компенсации бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС». Тему продолжает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Иск против России в Европейский суд по правам человека был подан еще в 2004 году. В нем утверждалось, что российские налоговые органы незаконно нарушали права акционеров ЮКОСа и их действия были политически мотивированы. Иск был рассмотрен в 2011 году, и суд в Страсбурге не нашел этому подтверждения, выявив, правда, ряд процессуальных нарушений в деле ЮКОСа. Россия с удовлетворением восприняла тогда это решение. Но сейчас Российское министерство юстиции называет второе решение Европейского суда несовместимым с предыдущим с правовой точки зрения. Вердикт Европейского суда по правам человека вынесен через несколько дней после сенсационного решения Третейского суда в Гааге, который постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. По просьбе Радио Свобода решение Третейского суда в Гааге и Европейского суда по правам человека в Страсбурге комментирует бывший вице-президент и член Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Александр Тимерко. С 2004 года он проживает в Великобритании, которая отказала России в его экстрадиции, посчитав его преследование российскими властями политически мотивированным. Сейчас Александр Тимерко возглавляет основанную им в Лондоне компанию BST Link. Вы являетесь акционером ЮКОСа?
Я являюсь акционером ЮКОСа, конечно.
То есть вас это тоже, если Россия выплатит или не выплатит, вас это коснется?
Я считаю, что меня это уже коснулось, потому что суд вынес позитивное решение. Суд сказал, что компания была отнята, что Россия сделала все для того, чтобы не дать компании рассчитаться. А Россия сделала все, чтобы отнять компанию. И причина отъема компании была совершенно политическая. Потому что хотелось устранить политического конкурента Ходорковского с политической арены и лишить людей, которые поддерживали Ходорковского, от собственности. Это было сказано судом. Суд и присудил такую сумму.
Многие называют эту сумму в 50 миллиардов фантастической и практически нереальной. А вы полагаете, что это справедливая сумма?
Эта сумма меньше, чем справедливая, потому что на момент судебного решения компания, если бы ее не отняли, то она бы стоила гораздо больше. То есть если бы она не была конфискована, а была продана до кризиса, то сумма была бы гораздо больше. Там сумма была бы около 15 миллиардов. Третейский суд сделал очень большую уступку в сторону России.
Вы не исключаете, что Россия не заплатит 50 миллиардов, которые присудил Третейский суд?
Нынешняя группа правителей России, которые ограбили компанию акционеров, они платить не будут, потому что, ну, они воры и жулики. И то, что они не хотят выполнять решение суда, это только подтверждает, что это группа очень нечистоплотных людей, непорядочных. То, что Россия заплатит, когда уйдут эти люди, Россия заплатит. К сожалению, за их лиходейство будут рассчитываться другие люди. Я считаю, что если Россия не заплатит, то самый главный урон, который она понесет, это то, что Россия не правовое государство. То, что Россия подпишет международные соглашения, которые она легко может не исполнять. Но так же, как Россия по Украине подписала соглашение о соблюдении целостности Украины и захватила Крым. А потом захотела еще захватить восток Украины.
У России есть заложники, бывшие юкосовцы, которые сидят в тюрьме.
То, что касается группы Минотеп, Леонид Борисович заявил, что он со своей стороны готов на какие-то определенные серьезные уступки, если Россия выпустит заложников. Он как бы лидер, человек, который принимает, как будет принимать, видимо, окончательное решение. Я считаю, что в каждом деле должен быть свой командир. Да? Вообще надо с кем-то разговаривать, кому-то надо принимать какие-то решения, кому-то брать надо на себя ответственность. Вот Леонид Борисович заявил, что я, наконец-то, командир, и я буду брать себя все решения и отвечать за судьбы и сотрудников ЮКОСа, и заложников, и судьбу исков. Я его могу комментировать как положительное, как торжество действительно разумного, судебного и справедливого решения.
Ну а как бы вы прокомментировали решение Европейского суда по правам человека?
Это другой иск. На самом деле это разные иски. Один иск был от акционеров, а другой иск был от менеджмента компании. Опять же, это решение суда. Страсбургский суд не обязан учитывать мнение Гаагского суда, и как и Гаагский суд, в общем-то, не обязан учитывать мнение Страсбургского суда. Таково решение суда. Здесь мы можем с ним соглашаться, не соглашаться, но решение суда есть решение суда. Владимир Владимирович нас учит, что решение суда надо выполнять. У него есть сейчас хороший пример показать, как это надо выполнять.
А скажите, а вы были в Гааге? Вас вызывали в качестве свидетеля?
Я давал показания, там есть, вы посмотрите мои стейтменты, но я не ездил в Гаагу.
Министерство юстиции России недоумевает, что ранее суд по правам человека подтвердил мошеннический характер деятельности ЮКОСа и, тем не менее, сейчас присудил ему компенсацию.
Они просто читают бумаги так, как они хотят их читать. Такого суд никогда. Страсбург не писал, что ЮКОС совершил мошеннические действия. Страсбург не писал такого. Все решения Страсбурга половинчатые, они были очень супер аккуратные, но они никогда не обвиняли ЮКОС в каких-то нарушениях. Прям это суд по правам человека, а не экономический суд, как Гаагский. Так вот сейчас суд разъяснил, что он имеет в виду. Но сегодняшнее решение сказало, платить надо пострадавшей стороне. Пострадавшая сторона – это вот в данной ситуации риск менеджмент ЮКОСа. Четко и ясно.
Российские СМИ уже заявляют и довольно широко, что решение суда по правам человека и Гаагского, Третейского суда является политически мотивированным.
Если они пытаются связать это с санкциями из Украины, то ну, это неправда, потому что решения были подготовлены и завершен весь процесс до Украины, до этих санкций. И то, что будет это оглашение, было известно давно, поэтому оно не может быть политически мотивировано. Это только оглашение, а решения были приняты до санкций. Все это хорошо знают.
Говорил бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Тимерко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 1 августа. Нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Матчем «Рубин-Спартак» в Казани сегодня стартует очередной чемпионат России по футболу. Мой собеседник – спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Алексей, можно ли говорить о каких-то отличиях нынешнего чемпионата от предыдущих? Может быть, есть какие-то новшества?
Радикальных новшеств, пожалуй, что нет. Если не считать традиционные перемены мест некоторых тренеров, большую часть которых произошла в конце прошлого чемпионата, или какие-то планы по поводу того, сколько имеет легионеров в команде. Другое дело, что они могут возникнуть по ходу чемпионата, как уже неоднократно бывало. Но пока неожиданности ждать не приходится в этом смысле.
Мне довольно часто приходится встречать в прессе упоминания о том, что нынешняя система проведения чемпионата осень-весна может быть изменена, и российский чемпионат вернется к формуле весна-осень. Насколько вот такие изменения возможны, по-вашему?
Ну, в любом случае, в нынешнем чемпионате вряд ли они состоятся, поскольку он уже начинается 1 августа, и регламент его, соответственно, уже утвержден, а регламент проведения чемпионата – это закон, который, в принципе, нарушать нельзя. По системе весна-осень, в системе осень-весна сторонников и противников примерно поровну. Я думаю, что есть и те, и другие плюсы и минусы, хотя радикально, с точки зрения погоды, в принципе, не должно быть противоречия, потому что всего-навсего должен быть первый круг поменен местами со вторым. То есть первый проводить либо весной, либо осенью, и, соответственно, второй либо осенью, либо весной. А радикально ничего не меняется. Но разве что летом какие-то добавляются, может быть, дополнительные дни на 1-2 тура, только и всего. Но практика показала, что перед чемпионатом мира в Бразилии нынешнего года некоторые туры прошлого чемпионата были перенесены немножко сдвинуться назад по просьбе Хавьера Капелло, главного тренера сборной России. И практика показала, что это тоже не имеет радикального значения. Все это делалось, конечно, для того, чтобы российские клубы более органично входили в систему Еврокубков, поскольку в Европе большинство чемпионатов проходит по системе осень-весна. Но вот пока три российских клуба стартовали в Еврокубках, два из них не очень удачно, и «Зенит» проиграл вообще клубу с Кипра в первом матче третьего круга большого турнира Лиги Чемпионов. И московская «Динамо» сыграла в ничью с клубом также из Кипра в Лиге Европы. И пока только если Краснодар, дебютант Еврокубков, громит всех, я бы так сказал, среднеевропейских соперников, дважды победив с крупным счетом клуба из Эстонии и один раз клуб из Венгрии, причем на его поле. Так что пока, мне кажется, что статистики для того, чтобы определять, какая система лучше, еще просто не так много. Другое дело, что, конечно, Россия страна с северным климатом преимущественно, но это можно компенсировать за счет того, что как его календарь сделать более прозрачным и матчи проводить в холодное время, больше матчей на полях, расположенных южнее. Но, по крайней мере, в советские времена эта проблема решалась довольно легко. Как сейчас будет? Я повторяю, противники есть, но решение в этом году принято не будет совершенно точно.
Ну и давайте поговорим о фаворитах и аутсайдерах нынешнего первенства. Каковы ваши прогнозы?
Есть традиционный круг фаворитов. Это, конечно, ЦСКА и «Зенит» в первую очередь. И «Локомотив» я прибавлю к ним, который с приходом Леонида Ковчука в прошлом году явно поправил свое положение и стал претендовать как минимум на место в тройке, а как максимум и на титул. К этим клубам я прибавил усилившихся в прошлом году и игроками, и тренером московской «Динамо». Но и «Спартак», как всегда, рвется в лидеры, несмотря на смены, частые смены тренеров, несмотря на не очень сильный состав игроков. «Спартак» традиционно считается одним из фаворитов. А среди не столичных клубов, я думаю, можно выделить особо Ростов, обладатель Кубка России, действующий. Краснодар, который очень хорошо развивается под руководством президента клуба Сергея Галичкова и очень талантливого тренера Олега Кононова. Ну вот эти команды я бы поставил, безусловно, в число фаворитов нынешнего первенства, конечно, с уклоном в московско-питерский, так сказать, состав. А остальные клубы, я думаю, вряд ли будут на что-то претендовать, хотя есть очень интересные вариации. Например, Юрий Семин, знаменитый российский тренер, неоднократный чемпион России, обладатель Кубка России с «Локомотивом», с московским, вернулся в Россию. И сейчас возглавил клуб «Мордовия». Семен, конечно, это фигура, но «Мордовия» пока я не думаю, что будет претендовать на высокие результаты. Но и появились некоторые тренеры, такие как Игорь Колыванов, молодые и талантливые. Колыванов с клубом «Уфа», я думаю, тоже может внести неожиданную струю в развитие чемпионата. Но в целом радикальных неожиданностей, я думаю, ждать не приходится. Такого, каким недавно был махачкалинский «Аджи», сейчас в чемпионате не наблюдается.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о начинающемся сегодня чемпионате России по футболу. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 августа. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».